Глава 7. Вредное ископаемое. Да, как странно устроен человек. Дай ему все, что он хочет, для полного удобства жизни и занятий. Тут-то он и не станет ничего делать. Тут-то и не пойдет работа. Николай Васильевич Гоголь. Из воспоминаний Н.В. Берга. Утром к Ирке пришла бабаня. Бывшая валькирия, еще издали увидев ее порывистую походку, смекнула, что та приобрела очередное чудо лекарства и внутренне застонала. Пока Ирка переливала содержимое термоса в кастрюлю, термос требовалось вернуть, бабаня достала из сумки обложенный кубиками льда контейнер, в котором обнаружилась большая, чем-то смахивающая на пузырек ампула. Внутри плескалось что-то мутное, примерно на 3 столовых ложки. «Это что еще за наркота?» – с подозрением спросила Ирка. «Выпей залпом. Вкус, возможно, не очень, зато пользы вагон», – потребовала бабаня.
«Не буду».
«Будешь».
«Ты вначале скажи, что это?»
«Препарат». Ирку такая формулировка не устроила.
«Какой еще препарат?»
«Ты что, медик?» «Ну хорошо. Вытяжка из спинного мозга зародыша барана. Восстанавливает в позвоночнике нейронные связи», – с восторгом объяснила бабаня. Ирку едва не стошнило. Как человек, давно и профессионально болеющий, она раз и навсегда определила для себя, что лекарства бывают двух видов. Первый – недорогие доступные таблетки и микстуры, которые действительно могут на время помочь. Ну там сбить температуру, унять боль или привести желудок в норму. Другая часть лекарств – всевозможная заоблачно дорогая чушь, по сути мало чем отличающаяся от песочка, на который, поплевав, пошептал белый колдун дяди Вася. Именно она, по странному стечению обстоятельств, всегда занимает витрины аптек от пола и до потолка. Если бы эту отраву запретили продавать, 90% аптек вообще закрылись бы. На оставшемся сильно не расторгуешься, думала иногда Ирка. Самое досадное, что бабаня вечно порывалась купить лекарства из этой вот второй группы, тратя на нее добрую половину настроченных в ателье денег. Другую половину она расходовала на всяких Эразмов-Маразмовичей, внушительных и харизматических жуликов, которые лечили то грязями, то звуками моря, то точечным массажем, то космически заряженной сметаной.
«Сколько это стоит? Опять как мотоцикл?» – мрачно спросила Ирка, стараясь не смотреть на мутную жижу.
«Какая тебе разница? Я работаю, не ты. Пей, только залпом». Прежде чем проглотить, Ирка нечаянно втянула носом. Это была явная ошибка. Не стерпев вони, она откинулась на спинку коляски и откатилась к стене.
«Нет, не могу!» – крикнула Ирка, с испугавшей ее саму визгливостью. «Считаешь, я выпью вытяжку из спинного мозга барана и пойду отплясывать? То есть до этого момента я торчала в коляске только потому, что мне вовремя не попался абортированный баран?»
Бабаня заплакала. Ее большое доброе лицо сморщилось.
«Ты просто не веришь! Тебе ничего не помогает, потому что ты ни во что не веришь!»
Видеть плачущую бабаню Ирке было невыносимо. Ладонью она нетерпеливо оттолкнула свое холодное, мешавшее ей колено, и, приподнявшись на каталке, потянулась к бабане.
«Да не плачь ты! Давай сюда своего барана!» – сказала она решительно.
Вытерев слезы, бабаня протянула ей пузырек. Ирка, не морщась, выпила залпом и открыла рот, чтобы бабаня убедилась, что она проглотила.
«Ну как?» – спросила бабаня робко. «Классно! Прямо чувствую, как у меня в позвоночнике нейроны забегали!» «Ой, я не хотела! Прости!» – спохватилась Ирка, заметив на лице у бабани огорчение.
Бабаня вытерла лицо кухонным полотенцем. Сделано это было так решительно, что Ирка на всякий случай посмотрела на полотенце, проверяя, не осталась ли на нем какая-нибудь часть лица.
«Второй вопрос повестки дня. Что у вас там сегодня с обедом? Ты, конечно, ничего не приготовила?» – грозно спросила бабаня.
Ирка согласно закивала, подтверждая, что все так и есть. У каждого человека свои защитные методы. Один дерется, другой глохнет, третий притворяется ветошью. Ирка же врубала дурочку всякий раз, когда нужно было сделать что-нибудь по хозяйству. Например, когда бабаня, уходя, говорила, что мясо надо снять примерно через полчаса, слить воду, смыть накипь и снова поставить его вариться на час, моментально обнаруживалось что? Первое. Ирка не знает, как смывается накипь и боится случайно смыть чего-нибудь не то. Второе. Очень приблизительно представляет, где находится плита, и не уверена, что ей можно добираться так далеко одной. Третье. Не уверена, что запомнит, какой час имеется в виду,
Астрономический, географический, межгалактический или какой-либо еще. Четвертое. Сомневается, что данный способ термической обработки белкового продукта является научно одобренным, но обещает при случае навести справки в интернете. Пятое. Брезгует держать в руке мясо, которое еще совсем недавно гуляло по лугу и говорило «му» ромашкам. Вот и сейчас, ворча, что ее совсем заездили, но на деле вполне этим довольная, бабаня быстро приготовила грибной суп, клюнула Ирку в щеку, забрала пустой термос и умчалась. Друзья нашли ей выгодный заказ на театральный занавес. Все бы хорошо, только у бабани не было такой большой швейной машины, как требовалось, и строчить узоры на занавесе приходилось как-то хитро, кусочками, по очень сложной схеме. Ирка съела несколько ложек супа и выехала наружу, ловить летнее солнце зачитанным лицом. Недавно Ирка нашла себе занятное развлечение. Она ездила по сокольникам и повсюду оставляла общеназидательные надписи. К дереву на краю аллеи она скотчем приматывала бумажку. Это дерево, а не туалет. А на стекле немытой машины выводила пальцем. Грязь целебная, лизать запрещено. Однако сегодня Ирке не шалилось. В мыслях у нее вертелась фраза, которую случайно ляпнул зимой болтливый Корнелий. И Серг считает, что, возможно, твой Эйдос не померк бы, даже будь у тебя ноги. А вот Матвей более-менее держится, только пока он рядом с тобой. Ты его спасительный якорь. «Ой, кажется, я опять чего-то не то брякнул!» Откинувшись на спинку, Ирка смотрела на небо. Оно казалось ей перевернутым морем. Если задуматься, непонятно, почему оно не проливается. Протянуть бы палец и проткнуть небо, чтобы оттуда что-нибудь хлынуло. Вдруг небо вообще не небо, а оберточная бумага, а с той стороны на нас смотрит глаз. Ну да, просто внимательный, чуткий, добрый глаз, ждущий от нас поступка, но не дающий прямых подсказок. Поймав себя на необычной мысли, Ирка громко сказала «бррр». Кажется, ей напекло голову. Сокольники страдали от солнца. Каждое утро по аллее проезжала рыжая поливальная машина. Чтобы водитель, заметив ее, не выключил насос, Ирка пряталась на коляске в кустах сирени. Ей нравилось, когда тугая струя, пробивая листву и сметая цветы, окатывает ее с головы до ног. Она сидела, думая об Огрове. Как хорошо, что он у нее есть. Если вычесть Матвея, то что она такое? Мысль? Человек-клавиатура? Бесплатное приложение к интернету в форме бесплотного голоса Васьки, Скайпе или социальной сети? Конечно, у нее есть еще Эйдос, и она знает о его существовании. Но ведь сколько надо еще терпеть, чтобы достигнуть вечности? И отложив мысль о вечности, Ирка стала думать о Багрове. Возвращаясь в памяти к обстоятельствам их встречи, Багров и Ирка всегда вспоминали одно и то же. Когда Матвей в первый раз увидел Ирку, он подумал, кто может полюбить эту высоколобую девицу, которая вечно то читает, то слушает музыку. Она вообще не понимает, где находится, в книге или наяву. Она же, когда в первый раз его увидела, подумала, самовлюбленный красавчик с зашоренным взглядом. Через неделю или через несколько недель тут их ощущение времени расходилось, они уже были неразлучны. Ирка ждала напрасно. Сегодня поливальная машина не приехала. Ирка подкатилась к своему любимому старому тополю. Отпиленный ствол дерева снизу был покрыт частой порослью молодых веток, точно щетиной. Судьба дерева казалась Ирке похожей на ее судьбу. Уже несколько лет подряд тополь пытались прикончить, отсекая от него все живое, а он все жил и жил. Это было самое уродливое и, наверное, самое доброе дерево в парке. Почему? Ирка не знала и сама. Просто ей так казалось. Закинув назад руку, она достала из свисавшего с ручек коляски рюкзака ноутбук. На солнце у экрана не хватало яркости, но здесь, в тени, вполне можно было печатать. Набирая, Ирка не смотрела на клавиши. Она знала их так хорошо, что справилась бы даже если бы с них стерли все обозначения. Счастье мы воспринимаем как череду состоявшихся событий. Не состоялось или состоялось с иным результатом, чем мы планировали, несчастье. И того не понимаем. То, что существует в эту самую минуту, уже счастье, даже если снаружи хмурая ночь или капает кран в ванной, напечатала Ирка. Задумалась, провела рукой по коре тополя и продолжила. Любопытное наблюдение, что нет перехода. Мне или хорошо, или плохо, или крайне редко так себе. Я живое растение. Впитываю свет или тьму мысли, и из этого света или тьмы строю себя, преобразую мысль во внешние поступки и действия. Знаменитая человеческая свобода выбора – в свободе выбирать, что впитывать. Сохранив изменения, Ирка опустила крышку ноутбука и привычным движением забросила его в рюкзак. За зиму и за весну таких наблюдений накопилось у нее несколько сотен. Изредка Ирке хотелось сделать из этого книгу, но она плохо понимала, как стыковать эти разнородные заметки. В книге должен быть сюжет, а если мысль не имеет сюжета, что тогда делать? Да и вообще, какой сюжет у ее теперешней жизни? Живет в Сокольниках, в кирпичном сарае с одним зарешоченным, высоко расположенным окном и железной дверью. Сарай довольно большой и крепкий. Во всяком случае, чтобы обойти его снаружи по периметру и вновь оказаться в том же месте, надо сделать 26 крупных шагов. Изнутри он, разумеется, меньше. Некогда сарай принадлежал технической службе Сокольников, являлся местом для хранения старых щитов «Береги лес от пожара» и «Выгул собак запрещен», но в один прекрасный день исчез со всех карт, планов, а заодно и из памяти отвечающих за него. Случилось это, когда Иссерх наложил на сарай устойчивый морок невидимости. Переезд определился, когда Ирка и Матвей убедились, что не могут больше втаскивать коляску в подвешенный между деревьями приют валькирий. К новому месту Ирка пока не привыкла. Порой она находила свою будку, лишь врезавшись в нее колесом. Со стороны это выглядело достаточно таинственно. В воздухе распахивалась дверь, и между соснами возникал проход. На короткое время можно было увидеть натянутый гамак, круглый бок печки-буржуйки, к которой лучше не прикасаться, пока она не остыла, несколько клинков Багрова, которые он вечно разбрасывал, и много-много книг на самодельных полках. Потом дверь захлопывалась, и все исчезало. Только Бабаня видела кирпичное строение, как кирпичное строение, и легко его находила. Иссерх сделал для Морока единственное исключение, зная, что Бабане проще будет поверить в чудо от массажей или абортированного барана, чем в явное чудо, не требующее никаких условий. Кроме того, значительные усилия были приложены, чтобы Бабаня убедилась, что в бывшем домике технической службы тепло, есть все удобства, и здоровье Ирки ничего не угрожает. Ирка снова посмотрела на похожий на нее тополь. Все листья были спокойны, неподвижны, и только один листок трепетал и метался, точно кого-то звал. По аллее, чуть покачиваясь, навстречу Ирке шла пьянчушка. Смешная, худая, скуластая, в соломенной шляпке. Шла с одуванчиком, хмельная от вина и лета, не замечая насмешливых взглядов, существующая в особом мире и сама собой разговаривающая. Ирка ощутила с ней странное единение. Она была такая же. Вдали призывно прозвучал автомобильный гудок. Два длинных сигнала, три коротких. Ирка вскинула голову и, торопливо вращая обода, покатилась к ограде Сокольников, туда, где дорога проходила к ней совсем близко. Матвей приехал. В Битце устойчиво пахло лошадьми. Подковы отпечатались повсюду, в том числе на влажной дорожке под кленами, где стояли Багров и Даша, новая валькирия-одиночка. Багров обнажил шотландский палаш, один из пяти клинков небольшого собрания, включавшего холодное оружие, предшествующее или последующее наполеоновским воинам. До этого он работал легкой английской кавалерийской саблей образца 1796 года, которую считал лучшим холодным оружием из всего, что когда-либо производилось серийно. Единственным серьезным недостатком сабли была неприспособленность к уколу, однако Матвей сточил спинку клинка между окончанием дола и острием. Теперь сабля лежала рядом на пне. У шотландского палаша был массивный эфес в форме корзинки. Одно лезвие Матвей затачивал полностью, другое – ложное, до половины. Техника работы палашом не отличалась разнообразием. Приставные шаги и атака с выпадом. Будь Даша поопытнее, она легко подобрала бы к палашу правильный ключ. Например, уловила бы слабость передней ноги, которую все время приходилось подтягивать к задней, пряча ее от атаки. Сам палаш ее практически не прикрывал. Однако Матвею хотелось, чтобы Даша научилась думать сама. «Смотри, с какой ноги я шагаю. Это важно. Если задняя нога шагает мимо передней, это рывок. Если я колю с передней, это выпад. Глазами смотри, не опускай голову».
«Мне так неудобно».
«А мертвой быть удобно? И на клинке тоже не зацикливайся. Старайся видеть меня целиком. А еще лучше чувствовать». Я знал одного отличного мастера, у которого зрение было -6. «Готово? Поехали!» – резко приказал он. Копье возникло у Даши в руках мгновенно, и она занесла его, готовое к броску. Багров оценил лаконичную собранность движений. За минувшие месяцы Даша кое-что освоила. Ощущалась школа Таамак. Антигон так не обучит. У него техника другая. Тюк булавой и участливый взгляд, бобо или не бобо. Хотя эта амак могла преподать далеко не все. Она учила работе копьем и основам метания, однако технику работы мечом, палашом или полусаблей Матвей мог донести лучше. Валькирии их никогда не использовали. Началось все еще зимой.
«Вот бы с новой гадкой хозяйкой Мефодий Дохляев позанимался!»
как-то сказал Антигон, навещая Ирку в Сокольниках.
«Не надо, Мефа! Он бы через 5 минут вышел из себя и сказал, да ну тебя, ты тупишь!»
ответила Ирка. Она, сама когда-то учившаяся у Багрова, знала, что как инструктор он лучше нетерпеливого Мефа. Буслаев не любил объяснять, особенно тем, кто схватывал не сразу, а нуждался в бесконечном разжевывании. Матвей же, напротив, способен был учить долго и терпеливо. С того дня, по просьбе Ирки, Багров и стал учить Дашу. С новой валькирией Матвею было легко. Он видел, что Даша к нему тянется. Он был старше, и к тому же единственный ее друг мужского пола, не считая Антигона и оруженосца Бетлы. Пожалуй, временами Матвей злоупотреблял этим, позволяя себе в отношении Даши некоторую небрежность, которую мы часто позволяем в отношении к человеку, в чьей способности прощать мы уверены. «Неплохо. Внешне, во всяком случае, похоже», – одобрил Багров, обходя Дашу вокруг.
«На что похоже?»
«Не отвлекайся. Твоя задача, чтобы противник поднял руку выше головы. Локоть окажется позади эфеса. Острие клинка опущено. Это значит, что он поверил в финт и защищает голову. Ты наносишь укол в корпус и сразу отходишь на безопасное расстояние. Повторяю, сразу, или он тебя зарубит вне зависимости от того, достиг твой удар цели или нет».
«А если он не поднимет руки чуть выше головы?» – засомневалась Даша.
Под «он» подразумевался страж мрака, однако само слово дальновидно не произносилось. «Тогда продолжаешь финт и переводишь его в удар. Если он предпочитает копье в шею, тебе же лучше», – спокойно пояснил Багров. «А если он разорвет дистанцию, сразу бросай. Не трать время на замах. Я...» – Матвей осекся.
«Чего ты?»
«Неважно. Работай. Прими осанку». Даша демонстративно опустила руку, и Багрову пришлось останавливать боковой удар, который едва не разрубил новой валькирии скулу. «Тебе что, жить надоело?»
«Я знаю, что ты хотел сказать. Я видел это копье в бою, когда оно было не твое, а Иркино, и она была достойна его больше. Слова, может, другие, но смысл такой, ведь правда?» –
тихо спросила Даша, глядя в землю. На ее бледных щеках вспыхнули 2 узких ободка. «Ого, сколько выводов из одного «я»! Может, тебе гадалкой на Арбате поработать? Какая-нибудь овца скажет «бе-е-е», а ты ей: «О, я понимаю ваш сложный внутренний мир. Бубновый король смотрит на сторону, но в вас втайне влюблены 2 валета – пиковый и червовый. Нет, деньги из рук в руки не передают, энергетика выветривается. Надо свернуть купюру в трубочку и просунуть ее в золотое кольцо». Даша не поднимала головы. Матвей достаточно ее изучил. Новая валькирия была тиха, но упряма.
«Не хитри», — повторила она едва слышно.
«Ну хорошо», — признал Багров. «Ты угадала. Это копье действительно было Иркино, и я действительно пару раз видел его в бою. А про то, кто больше достоин, это ты придумала сама. Пока, конечно, Ирка, но кто знает, что будет через год, когда твой курс обучения завершится». На пне лежала сабля, поэтому Даша присела рядом на землю, сложив на коленях руки. Худые плечи были, казалось, не шире растянутого ворота. Порой Багров не понимал, как на Даше держится одежда. Она же выбирала зачем-то самую просторную, чтобы окончательно в ней затеряться. «Ну все», — сказал Матвей недовольно, — «хватит себя жалеть. Давай еще часик позанимаемся, и я поеду. Если после каждого замечания ты будешь ныть и обрушиваться, мы никогда не продвинемся. Тогда стражи мрака с тобой быстро разберутся, и копье перейдет к следующей». Даша кивнула и встала, похожая на гадкого утенка в первую, невеселую часть своей биографии. Она была такая несчастная, что Багрову захотелось купить ей большой тульский пряник и телепортировать ее в санаторий на кислородные коктейли. Но опыт подсказывал, что если человек войдет во вкус жалеть себя, потом это не выбьешь и дубиной.
«Да, маг меня тоже не любила вначале. И даже не притворялась, что любит. Не могла простить, что я не она. Но потом привыкла. И знаешь, я теперь очень ценю, что она не притворялась», — сказала Даша.
«Ну и отлично. Я тоже привыкну». «Да чего там, я уже привык», — произнес Матвей с такой зашкаливающей искренностью, что Даша ему поверила, а он сам себе нет. «А теперь выше голову. Выпад. Еще выпад. Осанку держать. Куда центр тяжести завалило? Копье не вилы. Твоя задача направить его в цель. А дальше оно само все сделает. Через час за Дашей, шлепая ластами, зашел Антигон. И ворча на Багрова, что он совсем замотал гадскую хозяйку, повел ее обедать. Матвей Кикимор тоже приглашал, но таким противным голоском, что Багров отказался. Даша ничего не заметила. В собственной ее семье все конфликты были явными и с обязательным занудством. Ее родители ходили по квартире друг за другом, говорили одновременно. Мама запаздывала на сотые доли секунды. А ссорились всегда по одному и тому же поводу. Какой хлеб полезнее, белый или ржаной? Белый вкуснее, зато ржаной выметает из желудка шлаки. Но белый все равно вкуснее, однако шлаки-то остаются. Однажды Даше это надоело. Она купила и белый хлеб, и ржаной, и погрузила родителей в глубокую тоску, лишив их темы для вечного спора. Весь вечер они дулись на нее, не зная, чем себя занять. Мама хлопала холодильником, а папа сидел перед телевизором и с деревянным лицом смотрел шоу для домохозяек. «До завтра!» – крикнула Даша с надеждой. Она хотела видеть Матвея постоянно. «До завтра!» – рассеянно отвечал Багров. «Потренируйся еще вечером. Ты бросаешь копье всегда из одного положения. Я еще за 5 минут, когда ты начинаешь тянуть левый носок, зная, что оно сейчас полетит».
«А я-то думаю, как ты догадываешься?» – наивно удивилась Даша, но уже издали, потому что Антигон утаскивал ее за руку, как маленького ребенка.
Собирая в длинную хоккейную сумку клинки, Матвей размышлял, что вот Антигон привязался к Даше и, привязавшись, косвенно предал Ирку, свою прежнюю хозяйку. Поэтому Кикимор и на Багрова злился, что тот прекрасно это понимает. С другой стороны, если бы Антигон не привязался к Даше, на кого бы сейчас она могла опереться? Оторванная от семьи, разом потерявшая все привычные связи, живущая в Битцевском парке, где одно утешение, что близко лошади, которых Даша очень любит. Это у других валькирий пажи. У валькирии же одиночки Антигон. И нянька, и дядька, и ворчливый дедушка, и мать, если уж на то пошло. Подхватив с земли сумку, Матвей зашагал по аллее к парковке. Битца кипела летней жизнью. Воздух звенел полуденным зноем, останавливающим мысли. В кустарнике орали коты. Примерно такие же звуки доносились из детских колясок на соседней Мамской аллее. На полянке загорала пышная дама, имевшая на носу листик, и читала электронную книгу. Должно быть любовный роман, потому что со стороны аллеи к даме крался на гнутых лапках немолодой с круглым брюшком суккуб. На ходу он перестраивался, принимая облик подтянутого бизнесмена с успешным лицом, квадратным подбородком и почему-то в розовых, в цветочках подтяжках. Видимо, это входило в комплект читательских грез пышной дамы. На Матвея суккуб посмотрел без опасения. У некромага не было средства его шугануть. В подлеске по прошлогодней листве прыгала большая черная птица и тянула из земли дождевых червей. За птицей прыгал ее выросший птенец, казавшийся крупнее родителя. Сам он червей не искал, но широко разевая рот, безостановочно пищал. Навстречу Багрова от школы Пятиборья шла какая-то девушка. Он еще не разглядел ее лица, но уже торопливо опустил глаза, безошибочно и мгновенно уловив, что девушка хороша. Зачем подбрасывать своему воображению дрова, которые потом устроят в тебе пожар? Только когда девушка прошла и осталась далеко позади, Матвей успокоенно поднял голову, радуясь, что так толком и не запомнил ее. А теперь девушка ушла навеки, и они никогда больше не встретятся. А если и встретятся, он ее не узнает. Матвей любил Ирку не меньше, чем прежде, но несколько месяцев назад поймал себя на том, что порой, забываясь, с интересом заглядывается и на других. Такая разобщенность тела и духа Матвею в себе совсем не понравилась. Получалось, тела привлекали его отдельно от души, потому что как можно узнать душу той, кто стоит от тебя в 3 метрах где-нибудь в метро, да и смотрит еще в экран своего телефона? Надо было или признать, что он животное в стиле мимо пробегающего песика, задирающего лапку на все деревья, или утешаться тем, что с Иркой у него связь душевная, тонкая, важная. А это все так, инстинкты, которые можно себе попустить, потому что они якобы заложены природой. Эту природу Багров представлял себе рыхлой особой с морковным носом, волосами из камыша и инстинктом сводни. Если следовать ее зову, любить он будет Ирку, а ножки рассматривать у какой-нибудь Зиночки, у которой на них больше мускульного мяса и живое, гнущееся колено. Внутри у Багрова все переворачивалось, когда он об этом думал. Это было косвенной изменой Ирке, И Матвей, личность цельная, понимал, что если перешагнет грань, потом уже не удержится. Получалось, позволишь себе что-то однажды, позволишь все и всегда. С каждым днем он начнет разрешать себе все больше, и это все меньше будет его насыщать. А закончится это тем, что трясущимся и расслабленным стариком он будет торчать у дверей резиденции мрака на Большой Дмитровке и умолять Пуфса дать ему чуть-чуть наслаждений в счет давно заложенного Эйдоса. А такие старики были. Багров многократно их встречал, а уж сколько с ними сталкивались Мефодий с Дафной, много проработавшие у Арея, не укладывалось ни в какую арифметику. «Я люблю Ирку, а ты ничего не получишь», — говорил он своему телу. Однако тело, внешне не сопротивляясь, вело себя как хитрый лакей и постоянно подстраивало ему ловушки. Вот что Мамзелькина называла «играть на гармошке». Ирка не ошиблась, спеша на призывные автомобильные гудки. Отделенный от нее металлической оградой сокольников, Матвей Багров вылезал из бабаниной машины, на которой заезжал за продуктами после занятий с Дашей. Это был праворульный японский микроавтобус с подъемником, втягивающим коляску. Ирке машина казалась похожей на бочку Диогена, такая же пузатая.
«Забегал Замучевич Усталкин?» – крикнула Ирка в просвет между прутьями.
«Хуже. Все надоел, по тебе соскучиков магазин обегов», – отвечал Багров. Это была их внутренняя игра с несуществующими именами.
«Чего так долго?»
«Да все ваш автобус. Скрипит и еле тащится. Бензин, небось, левый залили», – пожаловался Матвей. У Ирки была другая гипотеза.
«А с ручника ты его снял?»
Матвей смутился, потому что Ирка, как всегда, угадала. Права он получил всего 2 месяца назад и теперь изредка одалживал автобусу бабане, когда нужно было куда-нибудь отвезти Ирку. Последние же недели получалось, что микроавтобус вообще стоял у них, прочно забыв обратную дорогу к бабане.
«Тебе не тяжело без машины?» – спросила у нее недавно Ирка.
«Что ты, что ты? Гораздо лучше!»
– очень горячо и убежденно ответила бабаня. И тут же начала развивать теорию, что сейчас она больше двигается, и вообще у нее вырабатывается троллейбусное осознание Москвы. Она только сейчас узнала, что, оказывается, всю Москву можно пересечь на 3 трамваях или троллейбусах, получив от этого огромное удовольствие.
«А как же ты шитье свое возишь?» – подозрительно спросила Ирка.
Она знала, что один занавес может весить 100 килограммов, а всякие костюмы менестрелей и громадные бальные платья для массовок – вообще неподъемный груз.
«Ну, когда очень надо, мне выделяют транспорт из театра. Видела бы ты водителя. Вот такой вот великанище, широкая душа, природное благородство», – с восторгом сказала бабаня.
Ирку жертвенность бабани пугала. Она видела, что бабане самой для себя жить неинтересно. Она живет только для нее. Наверное, в этом и состоит суть любви, сгорая самой, обогревать других. Если бы свеча не горела, что бы такое она была? Желтая липкая палочка с торчащей из нее ниточкой. Матвей перекинул через ограду 2 продуктовых пакета. Заехать в парк, как это делала поливальная машина, он не мог. Охрана не пропустила бы его через шлагбаум. «Покараулишь сумки? Только машину в ближайшем дворе припаркую!» – крикнул он Ирке.
«Покараулю то, что от них останется!» – пообещала Ирка. «Ты вскормил огромную мышь!»
Чтобы слова не расходились с делом, она проковыряла в пакете дыру и выудила сыр косичку. Ирке вспомнилось, как среди зимы, когда они только переехали, Матвей пригласил Бетлу, Дафну и Серха на борщ, который, как оказалось, никто не приготовил. Сколько было шуток по этому поводу!
«Ну кто тут главный борщевик?» «Ирка, почему ты ничего не наборщила? Я-то борщу, а ты перебарщиваешь!» – кричала Дафна.
Ирка засмеялась. Расплетая сыр косичку, она наблюдала, как Багров разворачивается на узенькой улочке. Разворачивался он, мягко скажем, не блестяще. Возможно, потому, что учился на левом руле и на убитых «Жигулях», а потом сразу пересел на высоченную праворульку с коробкой-автоматом. Ирка смотрела и ощущала, что любит все, что делает Матвей. Каждое его движение, включая даже и то, что выходит у него средненько. Ей было хорошо с Матвеем эти полгода, несмотря даже на то, что на свои ноги она старалась не смотреть. Вообще, Ирка жалела иногда, что они у нее есть. Болтается что-то такое длинное, ненужное, мешающееся. Лучше были бы ампутированные обрубки. Она иногда встречала ампутантов на спортивной площадке «Сокольников» и видела, как ловко они перебрасывают свое укороченное тело через всевозможные препятствия. Ирка видела, как Матвей заезжает в ближайший двор. Вот загораются стопы микроавтобуса, он притормаживает и поворачивает. а потом все скрыл от нее длинный узкий дом. Отделенная от Матвея забором, улицей и домом, Ирка ждала. Прошла минута, две минуты, затем пять. Ирка постепенно начинала тревожиться. Ну что он там копается? Может, кого-то поцарапал, и они там разбираются? Она жадно разглядывала дом, обычный московский, закрывающий от нее Багрова. Ирка ненавидела его за это. Зачем было строить дом именно здесь, зная, что Матвей окажется с одной стороны, а Ирка с другой? В чем логика этого действия? И неважно, что отгрохали его 40 лет назад, задолго до ее рождения, могли бы догадаться, напрячь извилины. На балконе третьего этажа стоял и курил мужик в майке, обмякший, вялый, дряблый. Видно, что ничего не хочет, ни к чему не стремится, ни о чем не думает. Страшно, да боли страшно смотреть. Ирка подумала, что даже наказание ему никакого в вечности не нужно. Просто оставить все как есть, и это будет хуже всякого наказания.
А я-то чем лучше? Мы сами свое наказание. Никто нас так не накажет, как мы себя накажем,
нагнала ее мысль. Злополучный дом загораживал от нее Багрова. Бывшая валькирия была прикована к нему, разглядывала его. В глаза ей бросилось то, что она никогда прежде не замечала. Множество бабулек, которые смотрят из окон, неподвижные, как картонные фигуры, с далекими от любопытства лицами, ловящими солнце. Не бабушки, а подсолнухи. Если смотреть на любой московский дом на некотором удалении, охватывая его с первого этажа до последнего, то понимаешь, что в каждом пятом или шестом окне обязательно растет такой живой подсолнух, и, облокотившись на подоконник, грустно выглядывает во двор. Москва – город пленных стариков, которые заточены в своих норках. Именно поэтому город кажется молодым. На самом же деле он старый. Позади дома, на его обращенной к Ирке бесподъездной стороне, стояла круглая молодая женщина и рассказывала дворничихе про свою собаку, часто с восторгом повторяя «Дурище такая!». Дворничиха слушала ничуть не с меньшей радостью, улыбаясь не только белыми зубами, но и розовыми деснами. Это были приятнейшие люди, и в другое время Ирке бы они понравились, но теперь они ее дико раздражали. Ей хотелось в них чем-нибудь запустить. Обе болтушки имели все возможности обойти дом и посмотреть на Матвея, даже потрогать его, но не собирались этого делать. Матвей не был для них ценностью. Ирке хотелось закричать. «Как вы можете не знать Багрова? Не любить его? Как вы можете не желать его видеть?» Где-то близко завыла сирена, распугивая медлительное автомобильное стадо. Точно специально, чтобы дразнить Ирку, во двор, только что проглотивший Багрова, въехала ярко-желтая машина реанимации с мигающим проблесковым маячком. У бывшей валькирии пересохло во рту. Ирка прождала еще пару минут. Матвей не появлялся. Позвонила по мобильному, не ответил. Будь у Ирки ноги, она за секунду перемахнула бы через забор, перебежала бы улицу и, обогнув дом, выяснила, в чем дело. На коляске же ей пришлось бы проехать треть Сокольников, чтобы оказаться у ближайших ворот. Ирка остро ощутила свою беспомощность. Она попыталась уверить себя, что ничего ужасного не произошло. Конечно, на парковке не оказалось места. Дворы забиты. Матвей выехал с другой стороны, а там одностороннее движение. Он запутался, растерялся, что-нибудь нарушил, и вот уже вынырнувший из-под земли гаишник манит его палочкой. Москва – кошмарный город для начинающих водителей, сущие катакомбы. Все бибикает, все спешит, все несется. Иногда, чтобы просто развернуться, бедняги проезжают в пробке по 20 километров. Но откуда это ощущение тревоги? Не выдержав, бывшая валькирия решила обратиться к кому-нибудь за помощью. Дворничиха и женщина с собакой к тому времени ушли и унесли с собой улыбки и свою круглую радость.
«Девочка!» – крикнула Ирка, проходящему мимо синему платьицу. «Иди сюда, девочка! Ты не можешь посмотреть за тем домом, если там молодой человек на машине?»
Синяя платьица шарахнулась в сторону.
«Я ее напугала», — подумала Ирка. «А, ну да, детей же сейчас учат, что все незнакомые люди поголовно маньяки или на худой конец террористы. О, небо! Ну где же он? Когда он вернется, я его убью! Или умру от радости!»
Прошел час. Ирка сидела и ждала, беспомощно, точно набивного медведя, обнимая пакет с продуктами. Она уже не волновалась. В ней все замерло. Воспоминания царапались в дверь души. Всплыло в памяти у Ирки, как однажды утром, открыв глаза, она увидела Матвея. Багров пытался перетащить свое тело с дивана на коляску, как это всегда делала сама Ирка. Бывшая одиночка притворилась спящей и долго наблюдала за ним. Бросая на нее тревожные взгляды, Матвей по одной стаскивал свои ноги за брючины и ставил их рядом с колесами. Потом постарался облокотиться о поручень и рывком перекинуть свое тело в кресло. Оказалось, стоит немного не угадать, и в кресле никогда не окажешься, несмотря даже на то, что руки у него стальные. Матвей пыхтел, ворочался и заставлял свои якобы мертвые ноги изменять угол. Наконец ему все удалось, но в решающий момент коляска коварно отъехала. Багров оказался на полу и начал приподниматься, как вдруг спохватился, что приподнимается с помощью ног, и, вернувшись на пол, он стал вползать на диван животом. Ухватиться было не за что, покрывало сползало. Багров был поражен своей беспомощностью, даже в коляску не может сесть. Ирка-то делала это куда проще, хотя и не обладала его силой.
«Поставь на тормоза, разверни ее, не трогай ближний подлокотник вообще», не выдержала, наконец, бывшая валькирия.
Багров торопливо вскочил и стал отряхивать колени. «Ну, я это... хотел понять, что ты чувствуешь. И вообще, горизонты твоего мира», — пробурчал он.
«Зачем?»
— Матвей замялся. «Знаешь, мне порой хочется самому стать инвалидом, чтобы оказаться с тобой на равных. Мы могли бы вместе ездить на колясках и вообще...» Ирка не сразу разобралась, что он предлагает это всерьез. Из идеи торчали явные уши безумия.
«И как, интересно, ты собираешься это осуществить? Треснуть себя по позвоночнику молотком?» — спросила она без воодушевления.
«Я решу этот вопрос», — пообещал Багров.
«Не надо. Давай лучше он останется нерешенным. Бабане нас двоих не вытянуть. Ты обещаешь не делать глупостей?» — решительно потребовала Ирка.
Багров пообещал. А теперь Ирке сверлило мозг подозрение, что без глупостей Матвей не смог. Матвей действительно долго не мог найти место для парковки. Он доехал до конца двора. Здесь, в плотном строе машин, обнаружился свободный островок, но встать туда он не мог. Путь преграждал синий автомобиль. Возле него взволнованно толпились люди. Высокий мужчина дергал ручку, пытаясь открыть дверцу снаружи. «Чего они тут стоят? Ключ в салоне захлопнули», — предположил Багров, и тотчас, хотя мысль так и не была высказана вслух, получил ответ.
«Как же! Захлопнули! Человека они достать не могут»,
— прошамкал чей-то голосок. Матвей резко повернул голову, но никого не увидел. Сзади ему посигналили, требуя уступить дорогу. Матвей торопливо заехал на высокую бровку, сильно накренив автобус. Мимо него, недовольно сверкая маячком, протиснулась машина реанимации и остановилась перед синим автомобилем. Водитель скорой оказался умельцем. Он загнал под стекло железную линейку и открыл дверцу. Что было дальше, Матвей не мог рассмотреть, ему все заслоняли. Только увидел, как над головами передают сложенные носилки.
«И че они ездят? Бензин только тратят. У меня бы спросили, куда ж тут ехать после меня-то?» —
наябенчил тот же голосок в ухо Багрову. Матвей снова обернулся и снова никого не увидел. Протянуть же руку, чтобы ощупать сиденье, он почему-то не решался.
«Боишься?» — посетовал голос. «Разве ж я кого без разнарядки дотронула? Ну, случится иной раз, а ошибешься. Мало ли в Москве, не к ночи, скажем, Багровых. А если и имя еще не ясно напишут?»
Матвей стиснул руль. Рядом, устроившись на просторном переднем сиденье иномарки, притулилась куцая старушонка. Рюкзачок она держала на коленях. Матвей повернул зеркальце. В стекле старушка не отражалась, но не потому, что не могла, а просто ей было лень.
«Взять хоть этого вот. И кому, не к ночи, скажем, его Эйбис достанется?» —
розовея узелками на щечках, прошамкала мамзелькина.
«Оно ведь не скажешь, чтоб плохой был человек-то. Неженатый, бережливый. Чужого не брал, своего не давал. 52 года. Не пьяница, с соседями здоровался. Жирным не кушал, но содой полоскал вечерами. Жить сердешный собирался 96 годков. Цыганка ему столько нагадала. Отложил кое-какие денежки. Однокомнатную в Сочи купить собирался. И вот какая незадача. Взял, да и помер».
«Помер», — кисло передразнил Багров. «Вы же его и укокошили».
«Нет»,
— неожиданно горячо возразила Аида Плаховна.
«Ты меня убивцей-то не делай. Я, извиняюсь, манагер некроотдела. Имя в бумажке есть? Печать есть? Идю и косю».
Углядев снаружи нечто новенькое, мамзелькина подалась вперед.
«О, «Вот и они! Чуть-то дальгонько сегодня!»
— сказала она тоном человека, дождавшегося, наконец, почтальона. «Кто?» — не понял Багров. На его взгляд, все осталось как прежде. Толпа, носилки с телом, врач, раздраженно объясняющий что-то в телефон.
«Хочешь взглянуть, некромак? Только строго между нами. Не положено-то людям этого видеть. Хоть ты-то, может, и нелюдь», —
по-свойски предложила она Матвею и, не дожидаясь согласия, коснулась ладошками его глаз. Багров увидел стража света и стража мрака, стоявших в стороне от основной толпы. Страж мрака, маленький сухой старичок, держал в руках лупу. Имелся у старичка и меч, без которого выходы в человеческий мир воспрещались, но носил он его подчеркнуто невоинственно, пугливо отодвигая рукоять локтем, когда она случайно оказывалась слишком близко от ладони. Матвей не удивился бы, узнав, что клинок у меча для легкости спилен, а ножны набиты туалетной бумагой. Рядом, скрестив на груди руки, стоял Златокрылый с флейтой, широкогрудый, бравый. Багрова поразило, что Златокрылый не пытался атаковать хилого старичка штыком или маглодией, хотя едва ли это требовало большой отваги. На глазах у Златокрылого сухощавый старичок прокрался к носилкам, на которых лежало тело, воровато сунул руку в грудь, достал Эйдос и стал разглядывать его в лупу. Делал он это очень профессионально и деловито, точно меняло, проверяющий, фальшивая монета или нет. Златокрылый ждал. Старичок осклабился и, отставив мизинчик, с особой предупредительностью протянул лупу Эйдос Златокрылому. Златокрылый от чужой лупы отказался. Достал из кармана небольшой, с кулак микроскоп, опустился на одно колено и, разместив Эйдос на предметном стекле, приник к окуляру. Багров смотрел на его могучие плечи, и ему казалось, что страж света надеется увидеть в Эйдосе хоть что-то, что позволит прогнать канцеляриста. Но, видно, ничего такого не было, потому что плечи Златокрылого сразу как-то поникли. Старичок, напротив, делался все ехиднее и позволял себе откровенно кривляться. То высовывал колбасного цвета язык, то как умная обезьянка чесал левой ручкой за правым ухом. Наконец обнаглел настолько, что присел на корточки и, послюнявив пальчик, забрал Эйдос с предметного стекла. Златокрылый ему не мешал. Он встал, в последний раз грустно оглянулся на тело и взлетел, распахнув ослепительные крылья. Старичок отлепил Эйдос от пальца, спрятал его в коробочку из-под фотопленки, бережно закрутил лупу в тряпочку и дрябло провалился под асфальт. Аида Плаховна хихикнула. Как-то очень противно. Даже не монетками звякнуло, а точно газ поднялся из перекисших отрубей. Багрову захотелось вышвырнуть ее из машины, но он еще не забыл, чем закончилась последняя его стычка с хилой старушкой.
«Ирочка звонит, соскучилась!»
Сладким голосом пропела Мамзелькина, и тотчас, с двухсекундным запозданием, телефон Матвея стал нетерпеливо вибрировать. «Ирка Валькирия» высветилась на экране. Так Матвей сохранил Иркин номер еще давно и с тех пор ничего не менял. Он бы скорее разбил аппарат, чем отредактировал бы Ирку Валькирию в телефонном справочнике как Ирочку, Роднулю или Лапусика, или что-то в этом роде. Не отвечая, Багров сердито швырнул телефон в бардачок.
«Чего так плохо-то? Поссорился, что ли? А если девушка волнуется? Нервные клетки не восстанавливаются!»
– заохала Аида Плаховна. «Уходите, не ваше дело!» Старушка зацокала язычком, с укором закатила глазки.
«А ты на меня не шикай, голубь. На меня как шикнешь, так и сам пшикнешь. Ты мне вот что скажи, тополь ты мой осиновый, с листиками березовыми. Хочешь, чтоб твоя подруга ножками своими ходила? Или век ее на колясочке катать будешь? Ишь, свет-то с ней как обошелся. Она ему служила-служила, а эти стервицы ее эван как отблагодарили. На вон тебе колесики, катайся, не скучай. А что стоило бы Троилу ножки ей дать? Хотя бы самые плохенькие, кривенькие».
Багров дернул ворот рубашки. Отскочившая пуговица ударилась в стекло над стрелкой тахометра и как живая отпрыгнула на колени. Матвею стало вдруг все равно, что с ним будет. Но убьет и убьет, только чтобы отстала. «Убирайся, вредная ископаемая, что душу травишь?» Не снимая брезента, Мамзелькина щелкнула ногтем по лезвию косы. Багров схватился за уши. Боль была страшная. Точно в барабанные перепонки вонзили раскаленные иглы.
«А вот повышать на меня голос, милостливый государь, не следует. Я в целом позитивно отношусь к грубящим людям при условии, что они грубят всегда и всем, а не только мне одной», —
сказала Мамзелькина с холодным аристократическим выговором, на миг отодвинув в сторону свою народную чистоговорку. И снова потянулась пальцем к брезенту. Лицо Матвея скривилось в ожидании, но Плаховна убрала руку от косы и одобряюще похлопала его по плечу. И, ненавидя сам себя за это, Багров испытал трусливую благодарность за то, что не было новой боли.
«Ну не сердись, сердешный, не сердись. Ты малость покричал, я малость покричилась, а с кем не бывает. Ты не подумай, что я про ноги просто так-то болтаю. Заяц не лось, трепаться-то не любит. Мне твоей красули ножки дать, не поверишь, даже приятно будет. Дело-то не хитрое».
Багров все еще держал ладони у ушей, но уже не зажимал их. Умные глазки старухи вглядывались в его лицо, изредка опускаясь на грудь, где пылал камень пути. «Она говорит, что и так лучше», — хмуро сказал Матвей.
«Как лучше? Муравейчик ты мой недодавленный. На стульчике с колесиками. А ежели еще батарейку приделать, можно хоть в самый гурзу вкатить».
Багров вздрогнул. «Откуда старуха все знает?» Про то, чтобы раздобыть коляску с аккумулятором, они с Иркой говорили 2 дня назад. Качали по интернету всякие каталоги, а затем залезали на форумы инвалидной техники, где то же самое продавалось гораздо дешевле. И про море говорили. «Отстаньте от нас! Что вы к нам лезете? Ирке хорошо!» — сказал Матвей жалобно.
«С чего бы это? А, значит, она все-таки ждет от своего света воздаяния».
«Лучше чего-то ждать, чем не ждать ничего», — не выдержал Багров.
«Ну хорошо, она ждет. И пусть тебе. А ты-то готов ждать?»
— сухо спросила Аида Плаховна. «Не ваше дело».
«Опять грубишь».
«И всегда буду грубить. Вы уже говорили с ней, она отказалась», — сказал Матвей.
«Она отказалась не от ног, а от моего предложения», — поправила Мамзелькина. «Не хочешь смертью работать? И не надо. Чистюль ты эдакая. Ну неужто ты думаешь, она и впрямь ног не хочет? Не обрадуется, если ты их на тарелочке с золотой каемочкой-то принесешь».
Мамзелькина наклонилась к нему и, обстреливая Матвея шариками кисловатой слюны, горячо зашептала.
«А про ножки ты подумай, некромак. Самые красивые подберу. Тебе какие нравятся-то? Подлиннее, аль погруглее? Не стесняйся, только шепни. Тут недавно танцовщица из ночного клуба взяла, да из подоконника ласточка сиганула. Грустно ей чего-то на белом свете стало. И чего не жилось, а? И красавица, и умница, и мужчинки хвостиком ходили».
И Плаховна мерзко подмигнула. Багрову дико захотелось врезать Мамзелькиной по черепушке. Не столько потому, что старуха была откровенно мерзка, сколько потому, что ее слова все-таки просачивались в сердце. Их спор в машине, начинавшийся как ссора, все больше напоминал заговор. Заговор против Ирки и ее дороги к свету. И Матвей улавливал эту грань. Его, по сути, вербовали как союзника мрака и предателя. Не в силах сдержаться, он ударил ладонью по сигналу. Резкий длинный гудок переполошил весь двор. Толпа оглянулась на него, как на ненормального, неуважающего человеческую смерть. Опомнившись, Матвей оторвал ладонь от сигнала и, высунувшись, жестом показал, что все в порядке.
«Ты, соответственно-то, не спеши. Обмозгуй все. Тут тебе не торопыжеское царство. На-кась вот, возьми. Надумаешь, сломай ее, и я явлюсь».
Мамзелькина сунула сухую ручку в рюкзачок и протянула Багрову нечто маленькое, желтовато-вытянутое, непонятно страшное. «Что это?» — спросил он с замиранием.
«Эх ты, а еще некромак. Бери, не сумлевайся. Обычная детская косточка. Ох, год мои годы, усе болит, спину ломит».
Старушка взяла рюкзачок и, кокетливо охая, вылезла из машины. Матвей сидел, вцепившись в руль, и смотрел, как Мамзелькина бодро трюхает по двору, закинув за спину рюкзак и держа в тщедушной ручке укутанную брезентом косу. Люди, которых она случайно задевала, на миг застывали и, дрожа, делали быстрый шаг назад. Ни один потом не мог объяснить, почему отскочил. Аида Плаховна почти затерялась, когда Багров выскочил из машины. «И что вы хотите за ее ноги? Даром же вы ничего не делаете! Хотите, чтобы я стал смертью вместо вас?» — крикнул ей вслед Матвей. На него оглянулось 10 человек. Что за странный парень? То сигналит, как сумасшедший, то предлагает кому-то стать смертью. Старушка обернулась. Она едва открывала рот, но Матвей отлично слышал ее слова.
«Смертью? Ишь ты куда замахнулся! Не удержать тебе моей косы, некромак! «Не по рукам она тебе», — сказала она с усмешкой.
«А Ирке удержать?» — недоверчиво спросил Матвей. Старушонка с особой уклончивостью пошевелила головкой. Багров был потрясен. С внутренней безошибочностью он ощутил, что мамзелькина уважает Ирку и даже где-то ее побаивается. Недаром и новые переговоры о ногах она вела не с самой Иркой, а с ним, Матвеем. Аида Плаховна боится слабую Ирку, уже полгода как лишенную всякой магии. Ирку, которая сама не может сделать ни шагу, и худые руки которой едва приподнимают тело над поручнями коляски. Невероятно. Мамзелькина видела в Ирке равную себе. Она и в прошлый раз хотела, чтобы Ирка была смертью. Только Ирка. Я для нее вообще никто, вспомнил Матвей. «Так что вы хотите за ее ноги?» — снова крикнул Матвей. Ему было безразлично, что на него смотрит целая толпа.
«Самый пустячок возьму. Камень пути», — охотно откликнулась старушка.
«Чего? Его не вытащить?»
Плаховна лихо дернула плечиком.
«Не трясись, болявый, вытащу. Моя коса не скальпель, на нее мехробот не садятся. Это она для дураков городских коса. А здесь вот острие, это лезвие, это обушок. Здесь опятка, шипик, кольцо. Ну, а туточки косовище с рукояткой».
В голосе у мамзелькиной послышалась несвойственная ему скрипучая нежность.
«Думаешь, в прошлый раз Мировуд тебе камень вставлял? Он рядом стоял, пока я трудился. А сердишко я тебе другое подберу. У меня недавно бегун-марафонец взял чего-то, да в машине не пристегнулся. Не сердце, сплошной мускул. 40 километров пробежишь, ни разу не задумаешься».
«Не согласен».
«Подумай, милок», — манила Плаховна. «Первым сортом все обделаем. Только Ирке своей ничего не говори. Если она скажет твердо и нет, тут уж я никак не смогу ей ножки дать. Не приживутся они, хоть на клей сажай».
«А так сможете?»
«Так смогу. Понимаешь, Голубок, любовь соединяет двух людей в одного и открывает лазеечки. Ну, бывай, болезный, не кашляй. Пошла я арбайт делать».
Манагер некроотдела поправила рюкзачок и, прищелкнув пятками кроссовок, сгинула. Ее коса, состоящая из пятки, обушка, шипика и прочих чудо-звучащих деталей, исчезла чуть раньше милейшей старушки.